Информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. В России проходит мероприятие к столетию Варлама Шаламова. Победа правоцентристов на парламентских выборах во Франции. Совместное политическое завещание двух старейших немецких политиков. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе программы «Время свободы». Итак, главная тема культурная, историческая, очень актуальная. В России в июне и начале июля отмечают столетие со дня рождения выдающегося писателя, автора колымских рассказов Варлама Шаламова. Литературное, этическое и политическое наследие Шаламова активно обсуждается сейчас в России. Достаточно вспомнить только что прошедший на телеэкранах фильм «Завещание Ленина», снятый по колымским рассказам. В Вологде, на родине писателя, проходит посвященная ему конференция. Отмечу, что торжества начались к столетию Шаламова по старому стилю. Он родился 18 июня по старому стилю, а по-новому его день рождения 1 июля. Рассказывает Елена Фанайлова.
Биография Варлама Шаламова до хрущевской оттепели – это биография сына священника, который отрекся от родительских убеждений, стал пролетарием. Затем это биография молодого юриста, затем подпольного политического активиста и, соответственно, политзаключенного Магадана и Колымы. Его литература – самое страшное свидетельство советской истории. Варлам Шаламов был впервые арестован в 1929 году за распространение ленинского письма к съезду. Отсидки по политическим статьям чередовались с литературой. Работой. Колымские рассказы Шаламова были опубликованы в журнале «Новый мир» только в 1988 году после смерти писателя. Шаламов умер в 1982 в Литфондовском интернате, где продолжал работать до самой смерти. О том, как проходят дни памяти писателя на его родине в Вологде, рассказывает Лариса Телицына.
При Вологодской областной картинной галерее уже более 15 лет существует мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству прославленного земляка. Это единственный в мире своеобразный музей писателя, и располагается он в здании, которое так и называется «Дом Шаламова». Вологда готовится принимать гостей со всей страны. 21 июня в Шаламовском доме откроется обновленная и расширенная экспозиция памяти Варлама Тихоновича. Одна из новинок экспозиции – звуковое оформление во время экскурсий. Фонограмма пока не полностью готова. В ней будут звуки вьюги, лязг железных замков, вой волков, то, что слышал Варлам Шаламов в заключении на Колыме. До этого мемориальная экспозиция писателя находилась только в одной комнате. Теперь все накопившиеся материалы здесь не умещаются, поэтому к ней прибавится еще две. Документы и вещи того времени каждый день приносят вологжане, присылают со всей России. Хранитель мемориальной экспозиции Рима Рожина рассказала историю одного экспоната.
Этот альбом доживал свой век в заброшенной деревне под Сыктывкаром, куда в прошлом году вот я добиралась по родным местам Варлама Тихоновича Шаламова. И пришлось ночевать в заброшенной деревне. Захожу в дом. Осталась только одна веранда и куча какого-то старого гороха. Вот утром просыпаюсь на куче этого старого гороха, и передо мной лежит вот этот альбом. Вы подойдите, посмотрите, что это. Это речь Сталина.
Посетители смогут не просто смотреть на экспонаты за стеклом. Теперь некоторые уникальные материалы можно будет взять в руки.
Вот этот шкафчик. Здесь будет предоставлена возможность взять документы и поработать с этими документами. Это следственные дела Варлама Тихоновича Шаламова, дело студента Шаламова и два следственных дела Прокопия Шаламова и Марии Шаламовой. Это дядя и его жена.
Кроме того, в экспозицию войдут воспоминания и материалы о людях, которые знали Варлама Шаламова. Есть здесь воспоминания женщины, которая последней видела писателя живым.
У нас есть видеозаписи рассказа Лены Захаровой. И как раз когда вот она рассказывала о том, как умирал Шаламов, она плакала. Вот она рассказывает, плачет. Я записываю это и плачу вместе с ней.
Кроме обновленной экспозиции, в рамках празднования юбилея писателя областной кукольный театр представит спектакль по колымским рассказам Шаламова. На Введенском кладбище Вологды откроют и осветят поклонный крест родителям Варлама Тихоновича.
Рассказывала корреспондент радио «Свобода» в Вологде Лариса Телицына. Варлам Шаламов вернулся в Москву только в 1956 году. Работал внештатным корреспондентом в журнале «Москва». Начал публиковать стихи. О Варламе Шаламове 70-х годов рассказывает критик, заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.
Вспоминали мы о нем с Олегом Чухонцевым. Олег внештатничал в журнале «Юность», где как раз появлялся и печатался иногда Варлам Тихонович. И сошлись мы на том, что он человек абсолютно вне был любой литературной среды. Он не хотел в ней быть, и она ему была совершенно не только противопоказана. Я думаю, что она ему была и неприятна. Потому что, когда читаешь его заметки о поэзии, о прозе, то видишь, что на самом деле вполне ехидных, если не сказать жестких, а иногда и жестоких замечаний, удостаивались им многие современники. Не только, там, скажем, Евтушенко и Рождественский, и Вознесенский, но и Солженицын, и даже Анна Андреевна Ахматова. Он так вскользь немножко, но сказал о том, что она с ним советовалась, скажем, как бы ей очутиться в Париже, вот когда она ехала за премией Тармина. Он сказал, нет, ничего проще, вы можете сесть на самолет и там оказаться. Он сказал, да нет, я буду, по его словам, я буду держаться поближе к посольству. Вот все это вызывало в нем отторжение. Поэтому он на самом деле ни в каких кругах не был замечен, и он был совершенно сам по себе. И, конечно же, вся его судьба к этому и вела, и он с самого начала поставил себя в лагере так, что может выжить только человек, уникально опирающийся сам на себя, так и в литературе.
Он один из мрачнейших русских писателей, невероятной силы, но на что он опирался в своей литературе и, вероятно, в своей жизни?
Но это вопрос такой, ну, очень серьезный. Он, конечно, опирался, как и потом Альбер Камю, с которым его западные писатели и исследователи сравнивают. Он опирался на такое экзистенциальное самостояние. Он, конечно, один из виднейших русских экзистенциалистов. Несмотря на то, что он был сыном и внуком священника, он не раз заявлял о том, что, собственно, веры у него нет, хотя с огромным уважением относился к так называемым религиозникам, говорил о том, что именно они и только они в лагере никогда не теряли сами себя, ни при каких обстоятельствах, были абсолютно стойкими людьми. Он опирался не на Бога и не на веру, хотя я должна сказать задним числом, когда сегодня внимательно читаешь его прозу и особенно стихи или письма, видишь постоянную апелляцию к новому или сюжету Ветхого Завета, к Христу, к Евангелиям и так далее. Так что это постоянно в нем присутствовало. Может быть, при более глубоком исследовании вот эти христианские ценности, но как-то вот преобразованные абсолютно индивидуально, и у него можно обнаружить. Но ведь самое главное, что он говорил, как нужно жить. Нужно жить по 10 заповедям. А 11-я заповедь – не учи. Вот эти заповеди для него были очень важными. Я думаю, что он на них и опирался. А вот опирался ли он на мысль о другой жизни, о другом свете, пройдя через те круги ада, не первый круг, не в круге первом он был, а во всех остальных. Вот это я не знаю.
О Варламе Шаламове говорила Наталья Иванова, заместитель главного редактора журнала «Знамя». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России готовится эвакуировать российских граждан из сектора Газа. Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Ливанские войска и миротворцы ООН, дислоцированные на юге Ливана, приведены в состояние полной боевой готовности. В воскресенье исламистские боевики выпустили по территории Израиля 2 ракеты. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, тематические статьи, анализ, публицистика, авторские колонки и радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Еще одна новость сегодняшнего дня. В Москве проходит международная конференция под названием «Белоруссия и Россия. Как реализовать стратегию партнерства». Участники конференции обсуждают российско-белорусские отношения в области политики и экономики, а также сотрудничество двух стран с соседями. Организаторами конференции стали представители либеральных партий, праволиберальных партий России и Белоруссии. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Международная российско-белорусская конференция проходила в зале редакции газеты «Известия». В президиуме конференции находились организаторы, руководители партии «Союз правых сил», депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков, лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, его заместитель Ярослав Романчук и другие. Имеют ли сегодня российско-белорусские отношения реальную экономическую основу? На этот вопрос в ходе конференции обратил внимание лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых.
Как мне кажется, на сегодняшний день во внешней политике России отношение к Беларуси, оно так очень неоднозначно. То есть там, год назад мы восхваляем темпы роста Беларуси, ставим их в пример. Президент встречается с Лукашенко, там пожимает ему руку, говорит, как все замечательно. При этом как раз год назад, после выборов президента Лукашенко, мы публиковали статью вместе с Ярославом Романчуком. Он здесь присутствует, где говорили о том, что эти отношения базируются на неких административных договоренностях. Экономические отношения гораздо более сложные и не предполагают вот такого там лобызания друг друга. То есть, что экономика Беларуси во многом дотируется и поддерживается за счет российской экономики, да, что когда мы перестанем друг друга поддерживать в каких-то политических соображениях и начнем считать деньги, эти отношения изменятся. В конце 2006 года, да, то есть, когда президент теми же самыми цифрами, теми же самыми аргументами, о которых говорили мы, объяснял о том, что ну, нельзя так поддерживать экономику Беларуси, как там поддерживает Россия. На самом деле российско-белорусские отношения строятся на чем? На политических договоренностях. Реально ли эти взаимоотношения имеют под собой там экономическую подоплеку?
Фактор Александра Лукашенко угрожает сегодня всему Содружеству независимых государств, считает лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько.
Лукашизм, который является государственной идеологией, это на самом деле неоавторитарная идеология. Во многом она закономерна. Это вот реакция на проблемы и сложности переходного периода. Если называть вещи своими именами, то Лукашенко есть никто иной, как лидер сил реванша на всем постсоветском пространстве.
Для России фактор Лукашенко уже опасности не представляет, убежден заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман.
Они говорят вот об опасности авторитаризма. Да, он у нас есть в России и тоже реализуется частично не так, как у них, стилистически не так, как у них. По сути, в общем, многое похоже. Сам Александр Григорьевич, думаю, уже прошло время, когда он мог претендовать на серьезные политические позиции в России.
Так считает заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Еще одна тема, международная тема, политическая, французская. На парламентских выборах в этой стране победу одержала правоцентристская партия нового президента Николя Саркози, «Союз за народное движение». Однако успех этой партии оказался не столь большим, как это ожидалось. Социалисты смогли, оппозиционная партия социалистическая смогла отобрать некоторое количество мест в Национальном собрании у правых. Рассказывает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Левые дают отпор. Такими заголовками открываются многие французские газеты, комментирующие неожиданный прорыв левых сил во втором туре выборов в парламент. Социалисты проиграли, парламентское большинство все же будет правым, пропрезидентским, но полученный левыми счет многими воспринимается как победа. Никто не ожидал, что социалисты, ослабленные поражением на президентских выборах и внутренними распрями, покажут такой хороший результат. Социалистическая фракция в парламенте нового созыва не только не сократится, но и увеличит свой состав на 25%. Вот что заявил глава социалистической партии Франсуа Оланд. Своим голосованием французы попытались ограничить господство правых, установить систему противовесов, необходимую любой демократии. Исход выборов нужно понимать и как протест против первых проектов реформ правительства Фийона, а именно повышение НДС и поднятие цен на медицинские услуги. При этом власть в стране остается в руках у правых, и социалистической оппозиции нужно быть бдительной, поднимая свой голос против несправедливых, на ее взгляд, законов и предлагая альтернативы. И мы будем это делать.
Sur chaque sujet, et nous le ferons.
Результаты парламентских выборов отразятся и на составе правительства. Подать в отставку придется министру экологии Алену Жупе. Он, как и многие министры, баллотировался в депутаты, но проиграл. Потому, в соответствии с правилами, установленными премьером Франсуа Фийоном, вынужден отказаться от министерского портфеля. Сам Фийон, выигравший свой депутатский мандат с первого же тура, выразил удовлетворение итогами выборов и обратился к французам с примирительной объединительной речью, подобной тем, что так часто произносят после его избрания президентом Николя Саркози. Послушаем премьер-министра Фийона.
Votre participation s'est conclue sur un choix clair et cohérent.
Выборы показали, что французы поддерживают программу Николя Саркози и хотят ее реализации. Однако победа от них не означает поражение всех остальных. Мнение каждого гражданина достойно уважения. Мы не хотим разочаровывать тех, кто поддерживает оппозицию. Вместе с тем мы не можем обмануть ожидания наших сторонников. Я хочу, чтобы вы поняли, нет Франции правой и Франции левой. Есть единая демократическая Франция, и мы будем работать во имя ее блага. Отныне у Франции есть новый президент, правительство и парламент, и ожидается, что в ближайшие недели они начнут активно работать над программой реформ. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Продолжим международные политические темы. В США продолжается предвыборная президентская кампания. Это тема первой части нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигал.
В конце прошлой недели больше десятка кандидатов в президенты исполнили один из неизбежных предвыборных ритуалов. Они обнародовали информацию о своих доходах и о своем состоянии. Выяснилось, что среди них довольно большой процент миллионеров и сравнительно тонкая прослойка мультимиллионеров, хотя к ней принадлежит, возможно, самый известный кандидат в президенты, рассказывает Алан Давыдов.
Кандидаты открывают вниманию избирателей то, о чем не распространяется даже в разговорах с друзьями. Им приходится это делать в соответствии с принятым 30 лет назад специальным законом. Интересно, что чем выше оцениваются шансы того или иного кандидата, тем детальнее он отчитывается о том, что у него на счетах и откуда он получает доходы. Так, республиканский кандидат, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, объявил, что его личное состояние оценивается в 190 миллионов долларов. На этом фоне сбережения сенатора-демократа Хиллари Клинтона и ее мужа Билла в прошлом президента США выглядят поскромнее – 50 миллионов долларов. Однако эти активы, согласно представленной кандидатом Клинтон декларации, подверглись заметной реструктуризации. Клинтона закрыли анонимный трастовый фонд, управлявший их инвестициями с 1993 года. Это произошло после того, как представители управления по этике в правительстве предупредили супругов, что они обязаны вести свои финансовые дела в соответствии с законом о президентских кандидатах, предъявляющим к последним более жесткие требования, чем к сенаторам. Предупреждение оказалось не лишним. Выяснилось, что Клинтона держали в упомянутом фонде от 5 до 25 миллионов долларов, которые могут рассматриваться как источник конфликта интересов, способного поставить под вопрос успех избирательной кампании Хиллари. В портфеле фонда были инвестиции в оборонные, фармацевтические, нефтяные и ряд других компаний. Формально Билл и Хиллари не ведали, кто и как инвестирует их деньги. Однако, как стало известно, в число принадлежавших им активов входил пакет акций News Corporation, дочерней компании которого является Fox News. Многие демократы считают, что этот телеканал грешит сильным предубеждением против них. Согласно опубликованному в прошлую пятницу финансовому отчету, Клинтоны продали все свои акции и перевели деньги на банковские счета. Продажа большой партии акций означает, что супружеская пара будет обложена огромным налогом на доход от прироста капитала. Кандидатам в президенты довольно часто приходится отвечать на неудобные вопросы о своих капиталовложениях, особенно если это связано с компаниями, деятельность которых может входить в противоречие с программой кандидата или с платформой его партии. Декларация Хиллари Клинтон показывает, что она, как никакой другой кандидат, пользуется финансовой поддержкой своего супруга. Билл Клинтон сегодня является одним из самых высокооплачиваемых ораторов. Гонорар за одно его выступление порой достигает 450 тысяч долларов. Как шутят нынче в вашингтонской политической элите, для политика шевеление губами может стать самым верным способом делать большие деньги.
Рассказывал Алан Давыдов. Поскольку политики, избравшие долю кандидатов в президенты, готовы к тому, что их будут изучать буквально под микроскопом, американцы с готовностью высказывают свое мнение по поводу мультимиллионеров, стремящихся в президенты, в том числе и моему коллеге Владимиру Морозову.
Я думаю, что это перебор, когда один человек получает столько денег просто за выступление, за выражение своего мнения. Это несправедливо, потому что много людей работают куда больше, а получают гораздо меньше. Но в условиях свободного рынка этот рынок и определяет размеры заработков. Да, свободный рынок не ограничивает доходы, но нет никакой связи между трудом политика и его оплатой, будь то гонорары за книги или речи, или щедрая зарплата, которую мы, налогоплательщики, им платим. Если бы политики смогли решить какие-то важные мировые проблемы, тогда можно было бы говорить о такой высокой компенсации. Какая-то непристойность в том, что в Африке людям есть нечего, а у нас многие тысячи миллионеров. Эти деньги должны быть использованы, чтобы помочь всему миру. Только вот как использовать? Не станешь же раскулачивать всех кандидатов в президенты и богатых людей вообще. Я вкалываю с 8 утра до 8 вечера, поэтому богатые кандидаты в президенты мне не очень нравятся. У меня четверо детей, школьников. У жены тоже миллионов нет, она медсестра. С другой стороны, мои собеседники признавались, что не стали бы выбирать на крупный пост откровенного бессеребренника. Если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Я предпочитаю выбрать человека, который доказал, что у него хватило изобретательности и энергии, чтобы заработать свои миллионы в бизнесе или в юриспруденции. Всеобщее уважение вызывают богатые, но щедрые люди, типа Билла Гейтса или Теда Тернера, которые отдают на благотворительность сотни миллионов долларов.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Важнейшие новости, международные новости последних дней, конечно же, приходят с палестинских территорий. Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству. Так заявил сегодня один из руководителей Европейского Союза Хавьер Солана. Планируется выделять гуманитарную помощь и палестинцам в секторе Газа, но в обход группировки Хамас, которая на прошлой неделе полностью захватила там власть. Еще одна новость, связанная с Россией и российскими гражданами. МИД России готовится эвакуировать российских граждан из сектора Газа. Как сообщили в российском посольстве в Тель-Авиве, за помощью обратились более 140 человек. Эти и другие темы, связанные с ситуацией на палестинских территориях, подробно в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждет очень любопытная история о совместном политическом завещании двух старейших, ныне живущих, немецких политиков. Они готовят совместные книги, совместные целую серию книг. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде сегодня при взрывах погибли по меньшей мере 5 иракцев, около 10 ранены, так заявила местная полиция. На юге Ирака, в городах Амара и Маджар-аль-Кабир, в ходе совместной операции иракских войск и сил коалиции, по сообщению командования, убиты не менее 20 боевиков. Ливанские войска и миротворцы ООН, дислоцированные на юге Ливана, приведены в состояние полной боевой готовности. В воскресенье исламисты выпустили по территории Израиля 2 ракеты, о жертвах не сообщается. В Ярославской области найден повешенным солдат срочной службы. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на прокуратуру, в субботу тело 20-летнего солдата было обнаружено в поселке Туношно, неподалеку от военной части. В Читинской области Произошла авария на шахте, погиб горняк. Как сообщила областная прокуратура, во время работ в воскресенье обвалилась порода. Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил, что его партия готова поддержать единого кандидата от демократической оппозиции на выборах президента в 2008 году. Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставки продукции 4 иностранных компаний из-за несоответствия российским стандартам. Санкции касаются 2 мясоперерабатывающих предприятий в Дании и Бельгии и 2 рыбоперерабатывающих в Исландии и Южной Корее. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 30 минут. И еще одно очень важное событие, мемориальное событие. В России проходят мероприятия, связанные со столетием выдающегося писателя, автора колымских рассказов Арлама Шаламова. О литературном, этическом и политическом наследии Шаламова мы говорили чуть меньше получаса назад. Продолжатся разговоры в программе «Время гостей» в 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас еще один штрих. Колымские рассказы считаются самым прямым, жестким и честным повествованием о сталинских лагерях. Многие критики противопоставляют их книгам Александра Солженицына. Кстати говоря, сам Шаламов, прочитав «Один день Ивана Денисовича», сказал, что в советской литературе появился еще один лакировщик действительности. А что думают читатели, нынешние россияне? Какие книги о сталинских лагерях они знают, читают? Этот вопрос наш корреспондент Татьяна Кондратовская задала прохожим на улицах Омска.
«Архипелаг ГУЛАГ» в школе говорили.
О, никаких. Я уже 100 лет не читаю, я где-то не знаю. У меня зрение плохое, я не читаю.
«Кодекс сталинский» простудировал от корки до корки.
Да, читала вот эти последние. Забыла уже.
Мне очень нравится этот роман газета. «Белая одежда». Солженицын. Очень нравится. Столько было несправедливости. Просто да. Ужасно. Вот как недавно Громыко сказал, если бы, говорит, народ бы узнал, что делало наше правительство, все бы сошли с ума. Весь мир перевернулся бы.
«Архипелаг ГУЛАГ» я читала. Вот так публикации читаю всякие разные. Читаю этого, вот «Аквариум» Суворова читала. Да у меня, в принципе, очень много литературы. Васильева читала книги. А вообще там кремлевские вот эти все жены там и все остальное. Там тот фильм сейчас был по роману. Просмотрела я. Тяжело, конечно, смотрится. Но и обидно, честно говоря, обидно за таких людей, что все это так. Я думаю, жалко, что ты не жил в то время, можно было. Ну, не знаю, ничего, конечно, сделать нельзя, потому что Сталин-то был в то время кумир для всех. У меня до сих пор мама участник войны и считает, что это все на Сталина напраслено. Вот. А сколько людей было погублено, конечно. Сколько пришлось перетерпеть. Да вообще, за Россию обидно.
Я таких книг вообще не читаю. Мне это не интересно.
Никаких. Ну, про Солженицына, что написал, это все читала.
Пастернака, он же тоже что-то там пишет об этом. Живаго, поэтому знали, конечно, Солженицына, да. «Красное колесо», по-моему, есть такая у него. Ну, в принципе, это много, потому что я, как бы, все в это время выжил. Если это сейчас, я включил все это на кнопках. Тогда это же вся информация здесь через книги поступала, поэтому их было интересно почитать, послушать BBC или «Голос Америки».
Солженицын написал «ГУЛАГ», как мне известно. Проходила по школьной программе?
Честно говоря, не интересовался этим. Никогда не читал. У меня дед был в концлагере, и что я не хотел вникать в эту ситуацию. Слышал, конечно, но книг не читал таких.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, какие книги о сталинских лагерях вы знаете. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Продолжим новости. Новость хорошая, но не политическая, а научная, точнее, научно-экологическая. В Азовском море будет восстановлена популяция осетровых рыб. Об этой и других новостях науки в панораме нашего обозревателя Ольги Орловой.
В
Британские ученые обнаружили связь между импульсивным поведением крыс и способностью воспринимать дофамин. Дофамин является гормоном, который можно назвать веществом удовольствия. Крысы со сниженным количеством рецепторов, не способные нормально воспринимать дофамин, отличались импульсивным поведением и склонностью к употреблению кокаина, который они получали внутривенно из лабораторной установки. Это исследование говорит о том, что неспособность получать дофамин в необходимых дозах провоцирует склонность к наркомании, в том числе и у людей. Теперь ученые надеются выяснить, какие гены ответственны за сокращение количества дофаминовых рецепторов. Ученые Калифорнийского технологического института на основании данных, полученных космическим телескопом «Хаббл» и обсерваторией «Кек» на Гавайях, оценили массу карликовой планеты Эрис. Оказалось, что она превышает массу Плутона на 27%. Таким образом, Плутон, лишенный в прошлом году статуса планеты, даже среди карликовых планет оказался не самым большим. Самый распространенный миф об Эрис связан с яблоком раздора, вызвавшим ссору богов и приведшим к Троянской войне. Американские климатологи из университета Пердью прогнозируют увеличение жарких дней в Средиземноморье в 5 раз к концу 21 века, если продолжатся нынешние темпы выбросов парниковых газов. Ученые использовали суперкомпьютер Национального центра климата в Пекине, чтобы запустить новую климатическую модель. По мнению ученых, такие события, как жара в Европе летом 2003 года, приведшая к гибели 15 тысяч человек во Франции и почти 3 тысяч человек в Италии, станут обычными при увеличении концентрации парниковых газов. Исследование охватывало 21 страну в Европе, Африке и Азии. По прогнозам ученых, в наибольшей степени высокотемпературным колебаниям подвергнется Франция. Биологи Южного научного центра Российской академии наук провели успешные эксперименты по разведению с помощью новой технологии осетровых рыб. Это позволит в рекордные сроки пополнить и восстановить их популяцию в Азовском море. В основе метода – регулирование температурного режима водной среды в сочетании с использованием комплекса витаминов для подкормки рыб. Это позволило сократить сроки получения зрелых производителей до 1-2 лет. В естественных условиях стерлядь созревает на 5-6 год жизни. По мнению ученых, предлагаемые технологии могут быть использованы как в фермерских, так и в промышленных хозяйствах.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит любопытная международная политическая тема. Бывший канцлер ФРГ, 88-летний Хельмут Шмидт и чуть более младший, 87-летний бывший президент Германии Рихард фон Вайтзекер совместно готовят к выпуску серию книг, которые являются своего рода политическим завещанием обоих государственных деятелей. О том, что это за книги, в рамках рубрики «Мировая политика» наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Хельмут Шмидт и Рихард фон Вайтзекер остаются настолько популярными в Германии, что, согласно опросам, многие доверили бы им и сегодня руководство страной. Они же возглавляют и список самых мудрых политиков Германии. Шмидт на первом и Вайтзекер на втором месте. Оба успели повоевать на Восточном фронте, оба стали после войны демократами, правда, в соперничающих партиях. Шмидт – социал-демократической, а Вайтзекер – христианско-демократической. Это, однако, не помешало обоим сблизиться в последние годы и проникнуться друг к другу глубоким уважением. Говоря об основном направлении готовящегося издания, Рихард фон Вайтзекер позволил себе экскурс в историю. В 1832 году состоялся Хамбахерский праздник. Это была первая большая гражданская инициатива с целями «Свобода, единство, Европа». Свобода как цель, как тогда, так и сейчас, остается ясной. Цель единства казалась важной тогда в том смысле, что если мы образуем немецкую нацию, государство – что достигнем и Европы как целого. В конце концов, после многих лет, путь к немецкой нации и государству был найден. Однако только в 1871 году. Как раз в то время, когда европейские государства, если уж точно чем не обладали, так это способностью идентифицировать себя с Европой. Вместо этого все они были отмечены печатью национализма, для которого первым делом было было представить соседей самой худшей страны и политически против этих соседей бороться. Потом были две ужасные мировые войны, и вот, наконец, с 1 мая 2004 года у нас, немцев, стало 9 соседей. Больше соседей, чем у других стран мира, за исключением Китая и России. Со всеми этими соседями мы можем сегодня строить отношения, при которых нам никто из них не угрожает, и мы не угрожаем никому из них. И в этом проявляется способность быть Европой, способность, которая, наконец, на территории Европы возникла. И мы хотим через отдельные портреты наших отличных друг от друга соседей, рассказывая их историю до появления способности страны быть и Европой, мы хотим напомнить о пути к этому единству, лишний раз напомнить о том, что все это должно оставаться, крепиться и развиваться, что в этом совместном развитии и росте наша общая миссия. В этом я вижу цель нашей публикации. Говорит Хельмут Шмидт. Мы, живя в нашем европейском доме, продолжаем хранить в памяти то, что подлые викинги нам когда-то причинили, или злые русские. Голландцы помнят, что учинили нехорошие немцы в Амстердаме, например. Люксембуржцы помнят о двух немецких оккупациях и так далее. При этом мы знаем друг о друге слишком мало. И намерение этой серии книг, чтобы немецкие читатели лучше познакомились с нашими соседями, чем это было до сих пор. Ну что ж, достойное уважение и использование своей популярности и авторитета. Высказывания обоих политиков были полны сдержанного оптимизма. Хельмут Шмидт сказал, например, «Прошлое столетие было самым кровавым в человеческой истории, и в 21 веке такое не повторится. Не будет, например, Третьей мировой войны. Но все мы за последние 60-70 лет так или иначе участвуем в единственном своем роде в истории человечества увеличении числа обитателей земного шара. Когда мой отец пошел в школу в 1900 году, население Земли составляло 1,5 миллиарда человек. Сегодня, 107 лет спустя, нас стало 6,5 миллиардов, и к середине нынешнего 21 века нас будет уже 9 миллиардов. От этого перенаселения Земли исходят многие опасности. Одна из них в том, что социальные и политические беспорядки – неминуемое следствие этого положения. Так как люди уже живут не рядом друг с другом, а если взять в качестве примера Шанхай, Каир или Сан-Пауло, любую метрополию, то люди живут, образно говоря, на 15 и 16 этажах друг над другом. Еще одним следствием будет то, что все эти 9 миллиардов людей захотят не только готовить себе еду, но и жить в тепле в зимнее время, они захотят зажигать вечером свет, они захотят ездить на автомобилях, а миллионы людей будут хотеть летать на самолетах в отпуск и так далее. Это значит, что потребление всеми нами энергоносителей будет огромным, и диоксид углерода и другие газы будут все больше и больше выбрасываться в атмосферу. Другое следствие идущих процессов в том, что эти массы людей посредством телевидения и интернета легко подвержены, если можно так выразиться, истеризации. Существуют массовые реакции, и нельзя больше исключить опасности войны цивилизации. Например, насчитывающего к тому времени более 1 миллиарда человек исламского мира против остального человечества. Перенаселение, или правильнее сказать, демографический взрыв и его последствия, будет в текущем столетии во многих жизненно важных сферах определяющим фактором. Двое по-прежнему популярных политиков в истории Германии говорили перед телекамерами о многих других проблемах страны и мира, говорили оригинально и интересно, нисколько не проиграв в глазах почитателей и уж как минимум вселяя в аудиторию оптимизм по поводу возможности сохранения ясности мышления до глубокой старости. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через буквально минуту, через полторы минуты после сводки новостей до конца этого часа нашей программы «Московская тема». Мы поговорим о возможных переименованиях московских улиц. И в конце часа вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ну, а сейчас в Москве 17 часов 45 минут. И главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России готовится эвакуировать российских граждан из сектора Газа в связи с обострением конфликта между группировками «Фатх» и «Хамас». Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, так заявил один из руководителей ЕС Хавьер Солана. В Багдаде сегодня при взрывах погибли по меньшей мере 5 иракцев, около 10 ранены. Ливанские войска и миротворцы ООН, дислоцированные на юге Ливана, приведены в состояние полной боевой готовности. В Ярославской области найден повешенным солдат срочной службы. В Читинской области произошла авария на шахте. Погиб один горняк. Лидер Союза правых сил Никита Белых заявил, что его партия готова поддержать единого кандидата от демократической оппозиции на выборах президента в 2008 году. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Итак, нашу программу продолжит московская тема. В российской столице, возможно, появятся улицы, названные в честь Булата Акуджавы и Владимира Высоцкого. С такой инициативой к мэру Юрию Лужкову обратилась партия «Яблоко». По мнению депутата Мосгордумы, представителя «Яблока» Евгения Бунимовича, имена Акуджавы и Высоцкого тесно связаны с Москвой, и любой район города будет гордиться тем, что у них есть улицы, названные их именами. У этой идеи есть, впрочем, и противники, рассказывает корреспондент «Свободы» Ольга Вахонич.
В России принято называть улицы именами известных людей, чаще политиков, реже выдающихся актеров и музыкантов. К примеру, одних только населенных пунктов, названных в честь Сергея Кирова, в бывшем Союзе насчитывалось 150. А вот города или улицы имени Акуджавы или Высоцкого нет. Исправить эту несправедливость решила партия «Яблоко». Вот как мотивирует это предложение представитель «Яблока», депутат Московской городской думы Евгений Бунимович.
Имена Акуджавы и Высоцкого абсолютно московские, абсолютно позитивные для москвичей. И, может быть, они, как никто другой, создали вот тот современный миф Москвы, в котором, собственно, мы и живем. Это проблема, на какой улице ты живешь, конечно. И когда неловко писать название своей улицы, плохо. Я уверен, что москвичам будет приятно писать свой адрес на конверте или на визитке, где будет написано улица Акуджавы, улица Высоцкого. Они, естественно, лягут на тело города.
Название улиц именами и фамилиями людей в устной речи не работает, говорит профессор, ученый-лингвист Михаил Горбаневский. По его мнению, чтить таким образом память вошедших в историю знаменитостей и культовых фигур исключительно советская практика, доведенная до абсурда.
В устной речи эта мемориализация не работает, потому что название, прежде всего, это ориентир. И в автобусе вас будут спрашивать: слушайте, а как до Акуджавы доехать? Или вы на Высоцком выходите? Да Владимир Семенович в гробу перевернется, услышав вот такой вот совершенно реальный вопрос в московском метро или в московском автобусе или трамвае. И Булат Шалыч Акуджава, и Владимир Семенович Высоцкий были людьми с антисталинским мышлением.
По московским законам назвать улицу города именем современника можно не раньше 10 лет после его смерти. Здесь инициаторы предложения закон не нарушают. 12 июня исполнилось 10 лет со дня смерти Булата Акуджавы. 27 лет прошло с момента смерти Владимира Высоцкого. Не претендуют яблочники и на смену старых названий московских улиц.
Конечно, для этого не надо переименовывать старую улицу. Да, собственно говоря, и закон запрещает переименовывать старые улицы. В Москве можно только вернуть исторические названия. Но в Москве много строится, много улиц. Я уверен, что любой район за честь почтет иметь улицу Акуджавы или Высоцкого. Вот у нас есть закон, и мы согласны с ним, о том, что только через 10 лет можно давать имя после смерти человека. И в данном случае прошло это время, стало ясно, как, впрочем, и тогда было ясно, что и Акуджава, и Высоцкий – это те имена, которые не уходят из московского культурного и человеческого пространства.
По мнению Михаила Горбаневского, представители «Яблока» не всегда так законопослушны.
Вот еще в ноябре, уважаемые яблочники, выступили с инициативой, в кавычках, о присвоении части Ленинского проспекта в Москве имени Анны Политковской. Хотя они прекрасно знали, что закон о наименовании территориальных единиц улиц и станций метрополитена города Москвы запрещает давать мемориальные названия ранее, чем через 10 лет после ухода этого человека из жизни. Ведь они же сами протестовали против того, чтобы была на карте Москвы улица Кадырова, появление которой нарушило этот закон.
«Яблоко» не единственная партия, которая предлагает переименовать улицы Москвы. К примеру, группа депутатов по проекту, названному «Возвращение», предлагает восстановить все церковные наименования столичным улицам. По мнению Горбаневского, такие заявления накануне выборов – ничто иное, как политический пиар.
К сожалению, часто часто мне приходится напоминать о том, что уже при Ленине, а потом при Сталине, карта России стала для советского политического языка фактически обширнейшим полигоном. И на карте самой страны, и на карте ее городов в десятках тысяч экземпляров стали появляться так называемые, мы ученые их так именуем, географические мемориальные названия. И они составили обширнейшее виртуальное коммунистическое кладбище от улиц Карла Маркса и Розы Люксембург до переулков юного предателя Павлика Морозова и террориста Степана Халтурина. Вы знаете, я сожалею о том, что приближающиеся выборы все более и более активизируют наших депутатов, ну, куда-то не туда, понимаете. Я понимаю, им хочется напомнить о себе.
Евгений Бунимович утверждает, что о политике здесь речь не идет. Яблочниками двигает лишь одно желание – увековечить память двух талантливых столичных бардов.
Я думаю, что язык не повернется у кого-то возразить против, например, улицы Акуджава. Я помню, когда мы устанавливали памятник, были противники, которые просто-напросто, они хотели, у них были другие планы на эту дефицитную территорию. Но поскольку улица, она все-таки улица, и в данном случае даже, так сказать, не посягает на территорию как памятник, я надеюсь, что никаких коммерческих интересов ни Акуджава, ни Высоцкий, так сказать, не потревожит, а другого сопротивления даже трудно себе представить. Я хочу обратить ваше внимание, что вот недавно было предложение переименовать улицу именем Ганина, который погиб в Таллине. Да, действительно, очень жалко этого парня, который в Таллине погиб, но вот за этим стоит очевидное политиканство.
Попытка назвать улицу Москвы именем Высоцкого уже была. Евгений Бунимович предлагал переименовать улицу Шверника, где жил поэт и певец. Однако сделать это не позволило прежнее название. Это была улица Телевидения. На этот раз депутат почти уверен, что предложение партии «Яблоко» будет принято. И уже в этом году в Москве появятся новые таблички, на которых будет написано «Улица Булата Акуджавы» и «Улица Владимира Высоцкого». Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. Одна из них – интервью с ветеранами иракской и афганской кампании. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американцы отмечают День Отца. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через месяц после Дня Матери Америка отмечает День Отца. В своей готовности отдать дань отцу американцы принадлежат к сравнительно небольшой группе народов, отмечающих семейную роль мужчины почти с таким же вниманием, как и роль женщины, рассказывает Ян Рунов.
Это как раз тот редкий случай, когда автор известен. Идея проведения Дня Отца пришла в голову жительнице города Спокейна в штате Вашингтон Саноре Дот в 1909 году, когда она была на церемонии, посвященной Дню Матери. По просьбе Саноры Дот в 1910 году мэр Спокейна назначил 19 июня Днем Отца. Первым президентом, отметившим День Отца, был Линдон Джонсон в 1966 году, а общенациональным этот день стал уже при президенте Ричарде Никсоне в 1972 году. Совет по проведению Национального Дня Отца каждый год выбирает «Отцов года». Обычно это 6-8 человек, добившихся успехов в военной карьере, в бизнесе, политике, искусстве, спорте, которые могут также служить образцом и в воспитании детей. Среди них в этом году начальник штаба армии, бывший командующий коалиционными силами в Ираке, четырехзвездный генерал Джордж Кейси, потомственный военный. Его отец прошел 3 войны, в звании генерал-майора погиб во Вьетнаме. У Джорджа Кейси 2 сыновей и 5 внуков. Много общего между умением управлять своими детьми и управлять солдатами. И знаете, для меня потеря солдата, погибшего в бою, это близко к утрате родного человека. Как раз в это воскресенье я встречал группу солдат, которые входили в мою личную охрану в Ираке. Я уехал, а они там остались. И мне стало спокойнее, когда я увидел их здесь, в Америке. В Америке насчитывается примерно 66 миллионов отцов. Отцов-одиночек сейчас в Америке 2,3 миллиона. 98 тысяч американских отцов занимаются домашним хозяйством и воспитанием малолетних детей, пока жены заняты своей карьерой. Более 4 миллионов отцов платят алименты на детей в среднем по $3600 в год. Ведущий новостной утренней программы телекомпании CBS Гарри Смит, отец двоих сыновей. Когда мне сообщили, что хотят чествовать меня за то, что я хороший отец, я вспомнил о своем отце. Я младший из 8 детей. Отец работал на 2 работах более 25 лет, чтобы у семьи был хороший дом, нормальное питание, чтобы всем было что надеть. И я решил принять звание одного из образцовых отцов года не для себя, а в память о моем отце. А вот случай из жизни киноактера и кинорежиссера Роберта Редфорда. О его детях, их четверо, долго ничего не писали в таблоидах. Однажды, лет 30 назад, когда они были маленькими, Редфорд взял их с собой на светское мероприятие. Фото и телекамеры бросили снимать не только самого актера, но и его детей, которые, хоть и смущаясь, но с удовольствием позировали. Мама отозвала их в сторону и объяснила: «Вас снимают только потому, что вы дети Роберта Редфорда. Это слава, которую своей многолетней и хорошей работой заслужил он, а не вы. Когда вы добьетесь собственных успехов, тогда будете иметь право стоять перед фото и телеобъективами». Дети это поняли. Профессиональный рестлер и актер Халк Хоган говорит:
«Быть примерным отцом своих детей – это быть примером для них во всем. И в том, какой ты муж, какой ты сын и какой ты друг. Поскольку я много лет в рестлинге, все привыкли видеть меня на ринге психованным, орущим. Но в моем телевизионном реалити-шоу «Хоган лучше знает» я показан дома, с моей семьей. Зрители были уверены, что я очень строг с моими детьми. Я с ними откровенен, говорю прямо, что думаю, но уважаю их. У них много соблазнов, от которых родители обязаны уберечь. Посмотрите, что происходит с детьми обеспеченных родителей, что происходит с юными звездами Пэрис Хилтон или Линдзи Лоэн. Одна получила срок, другая лечится от алкоголизма. Мы с женой делаем все, чтобы наши дети были другими. Я стараюсь быть не только хорошим отцом, но и хорошим мужем и хорошим другом, чтобы дети могли мной гордиться». В Америке отбор кандидатов на звание «Отец года» начинается с рекомендательных писем их детей. Такую рекомендацию папа должен заслужить.
Это был репортаж Яна Рунова. «День отца». Песня Криса Смайзера.
He'll check out soon, he won't be long. He moves slow, he don't care, he says time slow too.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о прошедшей в Москве конференции представителей белорусских и российских праволиберальных партий и группировок. Поговорим, конечно же, о ситуации в секторе Газа и на палестинских территориях. Другие темы наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 625, 11 725, 11 875, 15 130 и 15 565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».